Дамы, всем здравствуйте. Это подкаст «Глубоко о женском», важный и очень нужный для каждой из нас. И я его ведущая, женский психолог, тренер и наставник Светлана Суркова. В каждом выпуске мы будем говорить о том, какие перемены происходят в женском организме с возрастом, можно и стоит ли вообще с ними бороться, а также будем делиться с вами экспертным мнением, опытом и рассказывать о самом главном – как же продолжать наслаждаться каждым днем, несмотря ни на что. Ну что ж, давайте начинать. Этот подкаст мы делаем вместе с компанией Aegis в студии Red Barn. Конец сексуальной жизни, ломкие кости, эмоциональная нестабильность, морщины и мысли о том, что ты больше не женщина. Менопаузальный период окружают страхи, предрассудки, мифы и отсутствие этой темы в широком обсуждении. Но в нашем подкасте только факты, поэтому в сегодняшнем выпуске мы развеем самые популярные мифы о климаксе, а заодно поговорим о том, так ли он страшен, как говорят. По данным на 2022 год, в России проживает свыше 26 миллионов женщин старше 45 лет, и для них эта информация очень нужна и актуальна. Со мной сегодня в студии врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Светлана Мирная. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Предлагаю сразу с места в карьер. Давайте поговорим сейчас прям сразу о мифах, которые происходят вокруг темы менопаузы и климакса.
По поводу менопаузы действительно очень много мифов ходит, но есть и правдивые, так скажем, да, какие-то опасения. В первую очередь менопауза ассоциируется со старостью, да, то есть есть такая ассоциация, что менопауза – это равно старение. А второй момент, который часто встречают, это то, что менопауза – это обязательно набор веса. И еще один стойкий миф – это что менопауза – это конец сексуальной жизни и, соответственно, вообще каких-то интимных отношений. Наверное, вот это самые такие стойкие мифы, которые, ну, действительно не являются правдой.
А давайте поговорим о самом распространенном, про набор веса. Ведь это очень часто становится для женщин алиби, что, ну, у меня же менопауза, все, теперь любой прибавленный килограмм – это прям вот стандарт.
На самом деле, действительно, в менопаузе немножко может меняться обмен веществ. Но в первую очередь речь идет о перераспределении подкожно-жировой клетчатки. То есть какие-то моменты могут быть связаны не с набором веса, а просто с тем, что немножко по-другому стала откладываться жировая ткань. За счет того, что эстрогены в этом участвуют, и действительно эстрогенов у женщины становится меньше. Но в любом случае набор веса всегда определяется профицитом калорий, да, или, соответственно, дефицитом калорий. Никакой магии, одна сплошная скучная физика.
Тогда это все-таки миф, и мы его развеяли. Давайте тогда перейдем к следующему мифу по поводу того, что сексуальная жизнь становится совсем другой.
Действительно, при менопаузе могут быть симптомы, которые объективно ухудшают качество сексуальных отношений. Это и потеря влечения у женщины, да, то есть снижение, в принципе, сексуальной активности, но и моменты, связанные чисто с атрофией слизистой оболочки половых органов, опять же, в связи с дефицитом эстрогенов. И тогда сексуальный контакт будет причинять дискомфорт. И, соответственно, безусловно, это приведет к каким-то нарушениям. Но с этим можно бороться. Да, есть у нас средства, которые помогают с этим справиться. То есть это не приговор, да, это можно исправить, если есть на это желание.
Тогда мы говорим все-таки про симптомы, но если говорить не о симптомах, а вот то, что касается, что именно настроение женщины меняется, именно касается то, что либидо, касается того, что она, ну, прям не хочет, это не про это. Это миф.
Это тоже симптом менопаузы, с которым тоже можно работать.
Угу.
Просто у кого-то это будет более выражено, у кого-то это будет менее выражено. Но, опять же, это очень сильно зависит от социальных условий. Да? Многие женщины к этому моменту, в принципе, не имеют
партнёра. И точно от настроения.
И от настроения, безусловно, да. То есть здесь работа, я не имею в виду только там гормональные моменты, угу. Да, это работа и с психологической составляющей, безусловно.
100%, потому что я всегда девчонкам говорю, что разница между мужчинами и женщиной в том, что у мужчины есть секс, есть настроение. У женщины в качестве наоборот. Есть настроение, есть секс. Поэтому здесь тоже такая парадоксальная история, когда начинают просто тупо на климакс и менопаузу сводить все это к концу. А скажите еще такой вот очень распространенный миф, который особенно интересует моих женщин, моих, я бы сказала так, девчонок после 40. Он касается такого старого анекдота, когда женщина приходит к гинекологу, у нее задержка, ей там в районе 50, гинеколог говорит, да это климакс. Через несколько месяцев климакс зашевелился. Еще через несколько месяцев появились два красивых парня, и отец с хорошим чувством юмора назвал одного Клим, второго Макс. И вот как бы скажите, что делать? Как предохраняться в период переменопаузы? И вообще в сам климакс нужно предохраняться, не нужно вообще? Мифы об этом, их очень много. Развейте нас.
Тут тоже такой момент, что менопауза, само вообще понятие менопауза, это просто последняя менструация, да, на самом деле мы, да, используем этот термин в таком обывательском смысле, но на самом деле менопауза – это конкретно последняя менструация в жизни женщины. И мы не можем знать, что она последняя, да, если это не хирургическая какая-то история, в течение года после нее, да, то есть мы год не знаем, она последняя или еще что-то вернется. И вот этот переходный период, он может длиться несколько лет. И в этот переходный период может нарушаться цикл, могут становиться нерегулярные менструации. И вот эти задержки, да, кто-то говорит, а, ну, понятно, мне уже там за 45, это уже климакс, все, значит, я уже действительно и не предохраняюсь, и не думаю о том, что беременность возможна, и уже все, готовлюсь тихонечко, да, там, умиральную ямку начинаю готовить, что называется. Но на самом деле вот в эти периоды овуляторные циклы вполне имеют право быть. Да, не так регулярно, да, может быть, не каждый месяц, но в целом беременность вполне возможна. И первое, что мы делаем при нарушении цикла, неважно в каком возрасте, это мы делаем тест на беременность, да, то есть мы берем кровь, да, если я имею в виду, что к врачу обращается женщина, первое, что мы исключаем, это беременность.
В любом возрасте.
В любом возрасте.
Потому что чудеса случаются. Да, а скажите тогда, пожалуйста, еще вот тоже такой миф о том, что если поздно пришли у девочки месячные, да, то тогда у нее менструальный цикл вот этот сдвигается, и менопауза, возможно, настигнет ее позже. Это правда или нет?
Это не совсем так, потому что здесь очень много факторов, да, может вмешиваться в этот процесс. Да. Здесь может иметь значение и количество родов, и кормила ли она, и долго ли кормила, и генетическая предрасположенность, да, некая есть к там, ранней менопаузе или, наоборот, поздней. Да, то есть мы спрашиваем, во сколько лет у мамы, у бабушки был климакс. И в целом позднее наступление менструации, да, поздний приход первой менструации, это тоже не всегда норма, да, это тоже может быть связано, наоборот, с какими-то проблемами, соответственно, совершенно не гарантирует длительной репродуктивной истории, так скажем.
И как оно закончится, тоже как бы никто не может спрогнозировать абсолютно. А подскажите, пожалуйста, тогда еще вот такой вопрос, вот то, что касается климакса, что именно он начинается в каком-то конкретно определенном возрасте. Вот как этот возраст может варьироваться? Может такое быть, что сейчас он моложает, и он начинается уже в 40, а у кого-то там за 50, и еще ничего не происходит.
Да, начало климакса очень индивидуально. И нормой считается от 45 до 55 лет. В среднем у нас, если я не ошибаюсь, возраст где-то 48-50. До 45 это ранняя менопауза, да, и это уже, соответственно, какие-то нюансы по, там, опять же, гормональной поддержке, да, потому что это, ну, вот есть прям термин, да, ранняя менопауза. После 55 считается поздней, но, тем не менее, тоже встречается и, в общем-то, тоже может нести в себе какие-то, скорее, гинекологические риски. Но в целом от 45 до 55 норма. И у нас нет какого-то такого предиктора единого, да, всем бы вот взять анализ, особенно лет в 40, да, и сказать, о, ну, вас еще долго там, не переживайте. Нет, такого нет. Мы это видим все равно по каким-то косвенным признакам сначала, да, и опять же, у кого-то это будет нарушение цикла, у кого-то это будут какие-то симптомы, а у кого-то не будет ничего и закончится одним днем. Невозможно это предсказать. Только уже по факту, да, по каким-то проявлениям мы можем посмотреть какие-то анализы и сориентироваться, это вообще оно или не оно.
Вот здорово, что мы разобрались с мифами, и как раз так прям плавно перешли вот к этим симптомам. Что нам ждать? Вот когда происходит то, где можно четко сказать, что климакс приближается? Какая симптоматика? На что обращать внимание? Какие флажки? Какие-то сигналы? Что происходит?
Опять же, эти сигналы могут быть совершенно разных сфер, да, то есть это может быть и нарушение настроения, и у кого-то вообще нарушением сна может проявляться вот этот переход. Дело в том, что эстрогены, да, как вот основной, так скажем, гормон, который в климаксе снижается, еще и снижается волнообразно, то есть не то, что вот он плавно, да, в один день выключился и там как-то снижается, а это именно волнообразная история. Поэтому проявления будут очень разные, да, кто-то заметит укорочение менструального цикла, у кого-то будут приливы, а у кого-то будут, да, там, головные боли, нарушение сна, нарушение настроения, вот такого плана вещи. Поэтому в любом случае каждый год женщине положено ходить к гинекологу. И вот в любом случае, хотя бы раз в год, соответственно, оцениваются, что по УЗИ малого таза, да, что мы видим в яичниках, можно сдать анализы определенные, да, посмотреть. В первую очередь, это гормон ФСГ, он первым начинает расти. Это гормон гипофиза, который регулирует работу яичников. Если яичники ему не отвечают, ФСГ растет, он как бы пытается их простимулировать, они не отвечают. Вот по росту ФСГ мы видим, что да, это уже переменопаузальные симптомы, например.
Один из частых симптомов, который появляется в период менопаузы, это сухость влагалища. Это влияет как на самочувствие женщины, так и на ее сексуальную жизнь, а значит и на самооценку. Чтобы облегчить неприятное состояние, можно воспользоваться дополнительными увлажняющими средствами. Такое предлагает компания Aegis. Вагилак гель – это современное косметическое средство на водной основе для помощи в устранении ощущения сухости влагалища и в исполнении недостатка естественной смазки. В состав этого геля входит молочная кислота, которая способствует поддержанию оптимального уровня pH и сохранению естественной микрофлоры интимной зоны. А еще вагилогель многофункционален. Его также можно использовать для увлажнения слизистой влагалища и при сухости во время интимной близости с партнером. Гель способствует защите слизистой от атрофии, не оставляет пятен на одежде и позволяет улучшить качество сексуальной жизни. Светлана, ну мы же можем сказать, что несмотря на то, что мы сейчас обсуждаем симптомы, что климакс – это не болезнь?
Климакс – это не болезнь. Климакс – это вообще нормальное состояние женщины. Вопрос в том, как она его ощущает, да, что ей мешает жить, что ей не мешает жить, насколько эти симптомы выражены, да, эти проявления, насколько выражены. Если они никак не мешают, то плавно все приходит в состояние постклимакса, так скажем. Если вот эти проявления, да, наверное, даже правильнее сказать, не, ну, симптомы – это действительно сразу что-то про патологическую историю. Если проявления выражены, и они мешают жить, тогда мы с ними что-то делаем.
Тогда мы можем говорить о том, что в глобальном смысле слова женщина переходит на какой-то свой очередной этап взросления, ну, назовем его так, что она наконец-то повзрослела.
Да.
И по большому счету ей просто нужно научиться найти какую-то новую форму жизни. То есть образ жизни ее немножечко где-то в чем-то как-то изменится. То есть не то, что все, секса нет, ничего нет, но где-то что-то можно регулировать. Каким образом вообще? Какая-то терапия применяется? Какая помощь? Какое может быть сопровождение в этом? На что женщина должна обращать особое внимание, быть наблюдательна к себе, и в каких случаях ей обращаться непосредственно прям бегом сразу к врачу? Или это нужно делать вообще как-то не системно, или наоборот системно? Вот как вот это вот пережить этот процесс так, чтобы он был не критичный?
Ведущим специалистом здесь оно будет гинеколог. Поэтому в идеале к 40 найти, что называется, своего гинеколога, да, то есть врача, которому ты можешь доверять, да, которому ты приходишь раз в год на плановый осмотр. И, соответственно, приходишь, если что-то между этими плановыми
осмотрами. И желательно, чтобы это был один и тот же человек, чтобы не было такого, что на раз в одной клинике, два в другой, анализы в разном, а мы смотрим динамику.
Анализы и в целом, да, и осмотр, и данные УЗИ. Конечно, когда ты женщину наблюдаешь регулярно, я эндокринолог, но... То есть я не провожу там осмотр, да, но когда женщину видишь каждый год, ты все равно ее там запоминаешь, пусть у тебя их за год было очень много, да, но ты все равно помнишь, что она приходит, и ты видишь, она поменялась, не поменялась, она блеск в глазах остался, да, или она там начала вот чего-то там уже грустить и там, опять же, набирать вес или что-то в этом роде. То есть ключевой момент – это все равно гинеколог, это регулярные осмотры и по необходимости, соответственно, визит, если что-то поменялось, если появились приливы или начали какие-то изменения менструального цикла. Это повод дойти внеплановый.
Лишний раз прийти и пообщаться.
И обсудить. А дальше, чем мы можем помочь? Это будет зависеть от того, какие проявления. Да? Если у нас местные симптомы, у нас есть местные средства. Если у нас выраженные вот эти проявления, и они мешают жить, то мы и нету противопоказаний, да? То тогда мы можем обсуждать и какую-то гормональную заместительную терапию. Если у нас больше выражены симптомы такие эмоциональные, плана, то нам здесь может помочь психоневролог с назначением своих каких-то препаратов, потому что, опять же, ну, меняется вот эта такая молекулярная, да, история, эмоциональный фон именно на молекулярном уровне, да, на уровне сигнальных молекул. И здесь тоже, соответственно, есть область применения для препаратов. Это не значит, что всем под копирку какое-то одинаковое лечение. Даже среди гормональных препаратов у нас есть выбор, у нас есть разные формы, у нас есть разные составные, да, компоненты. Кому-то с там, высоким давлением мы одно порекомендуем, кому-то мы, наоборот, там, другое порекомендуем. Да? То есть у нас есть выбор, это подбирается индивидуально, если нужно. Да? То есть мы исходим из того, а какие проблемы. И дальше мы любые препараты, естественно, обсуждаем по наличию противопоказаний. Поэтому к гинекологу у нас здесь еще присоединяется мамолог. А с точки зрения эндокринолога, опять же, меня иногда спрашивают, когда надо идти вот к эндокринологу, вот к скринингам? Я говорю, в принципе, вот в период, как раз переходный, в период наступления менопаузы, имеет смысл дойти до эндокринолога, чтобы обсудить какие-то возможные риски, перспективы и так далее. Просто так вот здоровому человеку без жалоб идти к эндокринологу не нужно, да, либо направит специалист, который что-то заподозрит, либо будут какие-то симптомы, проявления, и тогда мы встретимся. Но в период вот в районе, условно, в районе 50 мы говорим, вот тут я бы советовала, да, прийти, оценить риски остеопороза, угу. который как раз не миф, да, о связи, да, хрупких костей, угу. риска переломов и менопаузы, вот это как раз актуальная история. Угу. И в целом надо понимать, что после 50 сложный вопрос в связи с менопаузой или нет, но повышаются риски сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы. Соответственно, хорошо бы, опять же, все это отследить. Нет проблем, отлично, мы с вами расстаемся на несколько лет. Угу. Есть нюансы, мы начинаем их наблюдать, корректировать и так далее.
Угу. И вот тогда вот в продолжение этого разговора тут самое главное иметь баланс, чтобы не превратиться в ипохондрика, да, который постоянно бегает по врачам и что-то у себя ищет. Ну, раз у меня климакс, так, сейчас я начну искать. И как вот здесь вот с онконастороженностью быть? Вот как прийти к такому моменту, что не упустить, не пропустить и на что обращать внимание?
Когда мы говорим про онконастороженность, мы говорим про скрининги, мы все-таки должны понимать, что есть те виды онкологических заболеваний, которые мы можем найти. И это, соответственно, то, что и входит в ежегодные истории. Да, это рак шейки матки, рак груди. Да, ну, самые частые у женщин проблемы. Да. Опять же, тот же рентген легких, который мы просим делать каждый год любого человека, да, тоже идет в этой ситуации.
Абсолютно.
То есть мы частые вещи смотрим. Остальное, опять же, на УЗИ малого таза, да, там яичник и матка, вот эти моменты. То есть это все-таки точечная история.
Угу.
Искать просто так, сдавать там все онкомаркеры бессмысленно.
Угу.
Это наоборот как раз усиление тревоги.
Да.
То есть чем больше ты сдаешь анализов, обязательно какой-нибудь куда-нибудь вылезет.
А но если тот, еще начать... кто ищет, тот всегда найдет.
Да, если конечно. Еще начать там, а вот соотношение этого вот с этим, а вот это мы разделим вот на то, и вот, наверное, тогда у вас, тогда мы точно что-то найдем. Но найдем и в первую очередь тревогу.
Угу. Вот это вы, кстати, очень правильно сказали, потому что вот как раз именно этот период очень часто, вот с моей точки зрения, как психолога, да, сопровождается у женщины такой повышенной тревожностью. Они начинают приходить в какой-то новый период, и знаете, как перед первым классом, она так нервничает и волнуется, все ли она собрала, везде ли все она делает так, как надо. Поэтому вот с тревожностью, да, абсолютно здесь согласна, но я еще хотела бы сказать про то, что мы же можем наблюдать вот эту всю симптоматику и вести вот так называемую шкалу Грина. Вот расскажите про нее, как вообще ей пользоваться, чем она помогает, что вообще с этим делать?
Да, шкала Грина – это, по сути, такой небольшой опросник, где перечислены основные симптомы, характерные для вот этого переменопаузального перехода.
Угу.
И дальше по баллам оценивается, насколько они выражены. В шкале Грина симптомы очень разные. Да, их, опять же, можно очень условно разделить, наверное, на... Там три основных линии – это эмоциональные симптомы, да, там и раздражительность, и возбудимость, и плаксивость. Там симптомы, связанные с вот этой соматической историей, головные боли, боли в мышцах, в суставах. Причем тоже, да, это не значит, что болят только колени, которые там когда-то были там травмированы. Нет, это вот сегодня тут закололо, завтра плечо потянуло, потом вот это такие летучие боли, да, больше характерны. Это же не какой-то один сустав болеет, да, так скажем. Вот. И там есть симптомы как раз приливы, потеря сексуальной активности, ну, то есть вот те вещи, которые, опять же, вот в эту сторону мы оцениваем.
И более ярко выражены. На сайте Феминал Премиум вы можете найти шкалу Грина. С ее помощью можно оценить степень изменений, происходящих в вашем организме. Ссылка на сайт будет в описании выпуска.
Да, и, соответственно, по тому, насколько выражены эти симптомы, мы примерно оцениваем тяжесть вот этих проявлений. Да? Если это легкая степень, то мы говорим больше про какие-то психологические моменты. Если это уже умеренное, да, или тяжелое проявление, тогда мы обсуждаем какие-то дополнительные лекарственные препараты.
Светлана, я знаю, что многих женщин пугает гормональная терапия. А что в этом случае мы тоже можем им предложить?
Смотрите, здесь два момента. Первый – это то, что если терапия все-таки показана, то поговорить с женщиной, развеять эти страхи и прийти к какому-то компромиссу. И второй момент – то, что у нас много и негормональных средств, которые мы можем помочь. И здесь их на самом деле большой выбор. Это и аминокислоты, это и препараты, которые назначают неврологи, это средства на основе растительных компонентов, это местные препараты. То есть есть что делать, плюс коррекция питания, коррекция сна и так далее, и так далее.
То есть, в принципе, можно ввести что-то, чтобы адаптировать в образ жизни. Во время терапии важно поддерживать свой организм. Вы можете также обращаться к биологически активным добавкам на растительной основе и витаминно-минеральным комплексам. И здесь мы снова возвращаемся к компании Aegis. Благодаря своим активным компонентам и изофлавонам красного клевера, растительная, негормональная биологически активная добавка Феминал Премиум может способствовать адаптации женщины в период возрастных изменений. Феминал Премиум сделан на основе экстракта красного клевера, источника изученных в исследованиях фитоэстрогенов. В производстве Феминал Премиум используется красный клевер из Швейцарии. Расскажите еще про такое понятие, которое тоже часто сейчас уже вошло такое в сленг – климактеричка. Кто эта женщина вообще? Как она включается? Что это за зверь внутри нас? Это какая-то отдельная субличность, которая почему-то начинает проявляться после 45 к 50? Или вообще это не для каждого? И как ее отличить от элементарной истерички и так далее и тому подобное? И не перерождение ли это бывшей истерички в теперь в новую какую-то стадию и запугиванию окружающих и домашних?
На самом деле эмоциональная лоббильность, которая является тоже одним из симптомов климакса, она может быть не симптомом климакса, да? Абсолютно. Бывает, что люди как бы они вот
вообще
так,
не к этому вообще, прикручены.
Да. Но бывает, что это проявляется очень ярко. И поверьте, женщина сама от этого страдает, да? Если ей это раньше было не свойственно, а теперь она, соответственно, то на кого-то кричит, то плачет, потому что на кого-то накричала. Вот это как раз ситуация, когда нам надо помочь, да, и помочь, я сейчас опять же говорю не про медикаментозные моменты, но в целом, да, здесь как раз нам помогут неврологи, угу. Да, психологи, опять же, в зависимости, да, от степени тяжести, но угу. Воздействие на это, потому что это для нее не свойственно. Угу. Это такая ее реакция на вот снижение эстрогенов. И, на мой взгляд, слово климактеричка, оно просто, ну, как бы оно оскорбительное, да, потому что вот эта ситуация, она уже скорее на грани с болезнью, да, то есть это болезненные проявления какого-то состояния. Само по себе состояние абсолютно физиологичное. Угу. Но проявления вот индивидуально, они такие. И они неудобны ни окружающим, ни ей самой, и они требуют какой-то помощи. Но как вот это ярлыки, которые, да, навешиваются, да, в этой ситуации, это, ну, на мой взгляд, это проблема в целом этики, это проблема того, что здесь же очень часто звучит проблема, что женщина там на руководящей должности, uh-huh. а вот она вот uh-huh. краснеет, вот uh-huh. у нее приливы, вот она стареет, вот она там...
Причем ее требования теперь уже не такие актуальны, потому что на самом деле она ненормальная, она климактеричка, у нее какие-то там свои проблемы.
Да, и переходит, знаете, в старую маразматичку, такой, да, следующий этап, да, какой-то.
Да, 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 да. То есть ее куда-то, вот абсолютно правильно, повесили ярлык, и дальше все, что она делает в своей жизни, особенно на работе, все это такое все в кавычках, типа, ой, ну с ней вообще все понятно. Сначала она была неудовлетворенка, потом она стала климатичкой, потом она уже вот эта вот маразматичка старая. То есть это очень удобно для окружающих, чтобы дать ей какой-то ярлык и ее действия или предложения воспринимать как вообще не в адеквате. Ну, с ней все понятно, она не в адеквате.
Ну, тут тоже такой момент. Приливы – это ведь сосудистая, по сути, реакция. Да, да. Да? То есть расширились сосуды, покраснела кожа, прошла потливость, вот ощущение жара, да, угу. как волной накатывает, и оно отступило. На самом деле это неприятно, но это не страшно, это не
абсолютно,
мешает
абсолютно.
Там как-то функционировать. Если к этому не, ну, то есть, если на этом не акцентировать внимание извне, да, ну, то есть у нее это прошло, она дальше работает прекрасно, да, но если коллеги там начинают косо смотреть и так далее, ну, то есть это совершенно социальный фактор, а не там медицинский и даже не психологический.
Абсолютно. И я хочу сказать, что в этом смысле слова всегда мы будем говорить об адаптивности, потому что если женщина спокойно воспринимает новые формы своего тела, своего психоэмоционального состояния, какой-то социальной нагрузки и так далее и тому подобное, она спокойно каждый раз не то что там смиряется, а она адаптируется под вновь образовавшиеся условия, да, жизни, обстоятельства, и дальше идет в каком-то новом формате. И это нормально. А вот в тот момент, когда она, конечно, зацикливается на том, что у нее теперь есть какие-то определенные условия, и она к ним начинает как-то вот именно подстраиваться, вот эти ярлыки сразу навешиваются, потому что ее внутренняя тревожность только нарастает. Потому что вообще я заметила, что вот у меня у девчонок, которые вот именно тревожные, у них намного сложнее происходит вот этот период, потому что там больше накручено, надумано, напридумано, чем в действительности что-то происходит. Вот если так по-хорошему разобраться, там ничего такого сложного нет, но из этого создается вот такой огромный слон, и мы начинаем его есть по частям, потому что хоть как-то начать его переваривать и научиться с этим жить.
Да, или слон тебя задавит. Да,
да, либо да, либо
тут
да.
Есть такое понятие нормы реакции, да, угу. То есть некий диапазон нормальных каких-то там, реакций на что-то происходящее. Восприятие. Да, угу. Восприятие. И здесь, соответственно, да, если мы вот к этому вопросу перенесем, ведь часть женщин будет испытывать потерю интереса к привычным вещам. Это тоже входит в шкалу Грина. Это тоже, по сути,
вот это тоже интересно.
В такой климактерический. То есть вот раньше ей нравилось в театр с подругами ходить, а сейчас она говорит, я не хочу, мне не нравится. И это тоже будет симптомом климакса. С этим
это не
тоже
лень.
Можно что-то делать. Это не лень.
Это не скука.
И это не совсем депрессия.
Вот это... я хотела сказать, не приведет ли это к депрессии?
Да, это может приводить к депрессии. Депрессивность тоже является
одним симптомом. А как это отличить
симптомов?
Именно вот от лени, что вот ей просто тяжко зимой собираться, идти с подругой в театр?
Вопрос, приносит ли ей удовольствие, если конечная цель все-таки достигнута.
А вы же знаете, очень часто бывает, что она туда идти не хочет, но потом такая, вау, все
да,
так классно,
да.
Замечательно, прошло.
Да, и получила удовольствие.
Так, и тогда это симптом или нет?
Я думаю, что это вопрос к психологу.
Согласна, мы это обсудим. А подскажите тогда еще, пожалуйста, вот если мы сейчас подходим как бы к завершению, да, хотелось бы подвести такой итог. Вот про мифы мы поговорили. И если я правильно понимаю, главное, что сейчас нужно понять, что ничего страшного не происходит, это не болезнь, это абсолютно нормальный процесс, который приходит у каждой женщины в определенном возрасте. И ей главное даже не то, чтобы быть готовой к этому периоду, а просто это ну, наблюдать и принимать. Все, больше ничего делать с этим не нужно. И вот основная симптоматика, она в принципе описана в школе. Коллег Грина, да, и если, в принципе, женщина, ну, хочет держать это на контроле, ей достаточно эту симптоматику заполнять и приходить раз в год к своим любимым врачам, и этого будет достаточно для того, чтобы быть готовой, чтобы принять это и просто-напросто научиться с этим жить. Это так?
Это так.
Может быть, вы хотите дать какой-то еще совет, может быть, от себя лично или своего какого-то опыта вот на тему вообще климакса и менопаузы для наших женщин?
Мне хочется, чтобы каждая женщина после 50 все-таки дошла до эндокринолога и оценила риск переломов, оценила уровень кальция и витамина D в крови, пусть это противоречит последним международным рекомендациям, потому что очень часто мы видим нарушение кальциевого обмена и уже вот это начало остеопороза в этом возрасте, в том моменте, когда это можно еще ну, предотвратить, да, угу. И обсудить профилактику, потому что я за профилактику, да, а не за лечение.
Да.
Поэтому вот прям отдельной строкой, потому что не все эндокринологи могут на этом сакцентировать внимание, угу. Вот отдельной строкой это ну, исследование кальциевого обмена и исследование риска переломов.
Вот это очень важный момент, и я хочу, чтобы наши девочки обратили на это внимание. То есть в глобальном смысле слова ранняя диагностика, наблюдение и вот профилактика. Вот
да.
Три таких слова, которые будут абсолютно достаточно для того, чтобы быть к этому готовы. А подскажите еще, пожалуйста, вот по поводу того, что касается спорта. Вот тоже многие говорят, что в этот период со спортом какие-то отдельные отношения. Там вот все, я больше к железу не подхожу, там кардио уже нет, мне уже вот кардио сильно много нельзя. Вот как вообще здесь быть?
Здесь важно, с каким исходным состоянием мышечной ткани женщина
с ее привычным образом жизни.
Да,
если
то есть,
ей
если
это было
она занималась, то угу. Она и занимается дальше. И здесь, наоборот, очень важный момент, что без силовых нагрузок у нас будут уходить мышцы.
Угу.
Никак по-другому, никакими таблеточками, ни йогой угу. Мы не сможем справиться, если у нас не будет силовых элементов.
Угу.
Ну да, ну, йогой условно, я имею в виду, что да, какие-то нагрузки там, на растяжку,
угу.
Те же кардио без силовых элементов наши мышцы будут уходить.
Угу.
Поэтому здесь принципиально важно либо сохранять физическую активность, и это, конечно, более правильно, либо, наоборот, ее вводить. Да, будьте любезны, теперь
уж точно
без
не
этого. Да, и уж точно не уменьшать. Нет, конечно, ну, возможно, там прям уж тяжелая атлетика и тяжелые веса.
Ну, понятно, но... что-то новое в этом возрасте уже как бы не надо осваивать, такое сильно профессионально глубокое, да?
Ну, опять же, я у пациенток обычно спрашиваю, когда они там, а мне можно, ну, с остеопорозом, у которых повышен риск переломов?
Угу.
Ну, как бы я говорю, на горных лыжах начинать
да.
Уже не надо.
Да, да.
То
да.
Есть вот если вы до этого там на коньках не катались, угу. Вот сейчас учиться уже не надо.
Точно
давайте
не
выберем
время.
Более безопасный спорт. Но если вы хорошо угу. Катаетесь и не падаете, пожалуйста.
То есть в финише мы можем сказать, что образ жизни – это основное, что должна женщина вот как бы научиться еще до менопаузы, в менопаузу, и у нее еще есть время это все разложить по полочкам и найти для себя какой-то идеальный вариант, который не будет идеальным для другого человека. То есть у каждого это все индивидуально, каждому необходим свой набор режима дня, продуктов, активности физической. Но есть какие-то общие правила, про которые мы с вами проговорили, про диагностику, исследование, раннее диагностику и
профилактику.
Профилактику, да, спасибо. Вот. И тогда, собственно говоря, все готовы.
Да, и есть данные о том, что если женщина в лучшей форме входит в менопаузу, то она и легче ее переживает.
А вот это вообще супер. Вот это как раз то, что мне хотелось, чтобы девчонки после 40 услышали, что форма нужна не потому, что красивое платье одевать, а потому что для здоровья в первую очередь это очень помогает проживать какие-то вот такие вот переходные моменты вполне абсолютно адекватно, комфортно и экологично. Правда?
Именно так.
Бережно к себе. Светлана, спасибо вам большое за то, что вы сегодня были с нами, за то, что вы поделились своим самым главным экспертным мнением, опытом. И я думаю, что для многих сейчас рассеялись какие-то сомнения, многие услышали для себя очень важные моменты, которые помогут им пережить. Это непростой период для каждой женщины, но в свою очередь он прекрасен, потому что это переход в очередную какую-то новую жизнь, и там 100% открываются новые возможности. Спасибо вам большое за сегодняшнюю встречу. Я напоминаю вам, что сегодня с нами была врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Светлана Мирная. Светлан, спасибо большое, что вы пришли к нам сегодня и поделились с нами своим опытом, экспертным мнением, советами и знаниями. Мы очень рады будем вас видеть снова.
Спасибо за приглашение. Всего доброго.
Это был подкаст «Глубоко о женском». Я надеюсь, что мы смогли помочь вам рассеять свои сомнения и понять, что все перемены в организме женщины нормальны. Я желаю вам хорошего дня и прощаюсь с вами до следующего выпуска.